Дорогие братья и сестры, я еще раз прочту текст, который является основным в нашем общении. Второе послание Петра, 3 глава. Я прочту выборочно из этой главы. «Прежде всего знайте», 3 глава с 3 стиха, «что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия его. Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же». И буду читать с 10 стиха. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть святой жизни и благочестие вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в которой воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак, возлюбленные, ожидание сего, почтитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире». Вообще, вся эта глава, она посвящена тем событиям, о которых мы на протяжении 2 дней старались напомнить друг другу. Вообще, каждое общение такого большого масштаба, областного или межобластного характера, оно всегда имеет какую-то определенную тему, какой-то стержень, и очень часто избранная тема, она что-то отражает. Отражает чьи-то переживания. Я думаю, что сегодняшняя тема данного общения, я бы так сказал, скорее всего, эсхатологическая тема, говорящая о пришествии Господа, эта тема, она также чем-то продиктована. Я думаю, что она продиктована теми событиями, в которые так стремительно мы с вами вошли, причем не ожидая, не прогнозируя. Мы вошли с вами в те события, которые что-то подчеркнули. Подчеркнули то, что все настолько шатко, настолько быстро может измениться. И кажется, мы с вами жили привычной, обыденной жизнью, вполне устоявшимися правилами, устоями, графиком жизни, содержанием этой жизни. Но вдруг за 1, 2, 3 дня так все стремительно, быстро изменилось. И это говорит нам о том, что очень все шатко, очень изменчиво. Мы сегодня с вами имеем какой-то больший доступ к информации мировой и вынуждены констатировать тот факт, что то, о чем сказал Господь своим ученикам, рядом с величественным храмом на глазах сбывается. О чем сказал Господь? Он сказал о каком-то периоде начала болезней. Причем Христос использовал очень интересное медицинское выражение – болезни. Все болезни, в основном все болезни, они характеризуются общими признаками, хотя болезни могут быть, и они все очень разные, море болезней, но всех их объединяет, но нечто общее. Ну, во-первых, болезни очень часто начинаются с каким-то определенным вялотекущим, пассивным таким характером, очень часто незамечаемым для людей. Даже люди, бывает, и не знают, что уже болезнь их посетила. Вялотекущий характер. Затем эта болезнь переходит в более острую фазу, когда у людей начинает что-то болеть, то там, то здесь. Они начинают испытывать неприятные ощущения. А потом, если не приняты какие-то определенные, может быть, даже радикальные меры, болезнь переходит в хроническую стадию и нередко заканчивается летальным исходом. Я думаю, то, о чем Христос говорил, начало болезней, это вот определенные, но пассивные формы, которые уже тогда начинали иметь место, и постепенно с развитием истории человечества они все больше и больше набирали обороты, они больше и больше прогрессировали. Сегодня мы с вами слышим об ужасных явлениях, которые практически каждый день сотрясают землю. Это и стихии, это и извержение вулканов. И очень часто вот сейсмологи говорят, зоны, которые раньше были пассивными в плане вот землетрясений, сегодня не могут с большой долей уверенности сказать, что там не будет каких-то смещений тектонических плит, вулканов, каких-то катаклизмов. Человечество, на мой взгляд, оно уже входит в какую-то активную фазу того, что происходит. Христос говорил, что будут глады, моры, то есть пандемии, всевозможные эпидемии. Независимо от того, как люди к ним относятся, верят они в это или не верят, носят они маску или не носят они маску, это уже другой вопрос. Вопросы второстепенные. Христос сказал, это будет. И это будет набирать все большие и большие обороты в преддверии пришествия Господа Иисуса Христа. Весь вопрос состоит не в этом. Важность вопроса и в той теме, которая обозначена данным общением, состоит вот в чем. Готов ли я? Готовы ли мы к тому, о чем сказал Христос, что пришествие Его будет? Оно обязательно будет. И весь вопрос состоит в том, каково мое отношение к Нему, к этому очень важному, к этому фундаментальному вопросу, который, ну, как бы вот конечная остановка, конечная станция моего жизненного путешествия, моего пути. Это пришествие Господа. И поэтому тема действительно очень важна. И вполне будет оправдано, если, задавая самим себе этот вопрос, готов ли я, и почувствовав, и осознав в процессе общения свою неготовность, мы как-то решим ситуацию поправить. Я понимаю, что данное общение, наверное, большинству здесь присутствующих, оно очень дорого. Когда я говорю о том, что большинству на мои глаза попадают люди, братья и сестры, которые продолжают наматывать, вот согласно проповеди брата Виталия, километры и метры, входя взад и вперед палатки, возможно, их абсолютно не трогает этот важный вопрос. Готовы ли мы, готов ли я ко встрече с моим Богом? Когда Петр пишет данную главу, я хотел бы сделать некоторый анализ. Ну, во-первых, он говорит о том, что это будет. Во-вторых, он говорит о том, что существуют категории людей, которые будут иметь определенное отношение к этому вопросу. Но первая категория людей, она представлена нам в третьем стихе. «В последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям». Ну, характер этих наглых ругателей, он выражен в следующем. Они будут говорить: где обетование пришествия Его? Это сарказм, это насмешка. То есть для них это вопрос риторический, он не требует ответа. У них настолько сильно развит скептицизм, они настолько даже не просто сомневаются. Они полностью отрицают. Отрицают, что пришествие будет. Что вот то яркое обетование, изложенное Христом в Своем учении, об этом обетовании говорили еще праведники, пророки Ветхого Завета. И мы с вами идем к исполнению этого обетования. Но реакция наглых ругателей, она следующая. Так где это исполнение обетования? Все как было, так и остается. Ничего подобного. Вот эти все страшилки, все вот эти сказки, которые вы рассказываете, ничего не меняется. Это наглые ругатели, Библия говорит, поступающие по собственным своим похотям. Увы, таковых людей очень много. Да, они могут даже принадлежать какой-то религиозной секте. Это люди, которые могут даже о чем-то возвышенном и поговорить, и пообщаться, но в их сердце они заняли очень четкую позицию. Где обетование Его пришествия? И как результат занятой позиции, вот посмотрите, как проходит их жизнь. Их проходит жизнь так, о чем сказал Петр, по собственным своим похотям. Вот поэтому всю свою жизнь, и качественную, и количественную, всю свою жизнь они вложили, для их, по их мнению и по их взгляду, в самое важное и самое для них драгоценное, в свои похоти, в удовлетворение своих похотей. Приношу некоторые извинения. Приведу один пример, который приводил у нас на молодежном общении в нашем лагере, поэтому, возможно, кто-то из присутствующих там был и слышал об этом. Мне представляется сегодняшний мир, или более точнее, сегодняшний прогресс или перспективы, которые сегодня мир внес в плане интернета, он мне представляется в виде большого, очень большого гипермаркета. Этот гипермаркет, он состоит из разных отделов. Это отдел железнодорожных билетов, авиабилетов. Очень большие удобства, Приват-24. Зашел, несколько комбинаций и билет, если у тебя не в руках, то у тебя в телефоне. Все удобно и хорошо. Возле этого отдела систематически, но немного крутится людей. Следующий отдел – это производственный или технический отдел. Там тоже есть посетители. Их не так много в мировом масштабе. Они увеличивают свои познания в техническом отношении, может быть, в кулинарном отношении, рецепты и все прочее. Таковых людей немного. И ряд следующих отделов, их очень много, различных отделов. И вот если бы я продвигался по этому гипермаркету, интернет-гипермаркету, я бы обнаружил следующий факт. И об этом говорят здравомыслящие люди, которые занимаются статистикой, которые следят за посещением как YouTube-каналов и других интернет-ресурсов. Они говорят о том, что возле этих отделов, примерно в общей сложности, примерно процентов 20 людей. А вот все остальные отделы или основной отдел под большим названием – это развлечение и удовольствие. А вот среди, внутри этого отдела очень много людей. 80%. И вот статистика говорит о том, что посещают каналы, о которых мы сегодня с вами говорим, уже открыто говорим, посещают эти каналы очень большое количество людей. 95% мужчин, 86% женщин. Скорее всего, в этих статистических данных не участвовали верующие. Хочется так думать, что они там не участвовали. И поэтому общая статистика говорит, что вот эти каналы посещают большое количество людей. К сожалению, последние беседы, вот личные беседы у братьев-служителей подтверждают эту мысль, что посещаемость очень высокая. К сожалению, даже среди верующих. Мелодрамы, различные фильмы, мультфильмы, порнофильмы и все прочее. Вы знаете, удивление состоит в том, что несмотря на то, что там так много людей и кажется такая большая скученность в виде большой очереди, но любой желающий может попасть туда без очереди в любое время суток. И поэтому это категория людей, которые абсолютно не готовы к пришествию Господа. Абсолютно. Они об этом не думают, и даже больше они говорят. Но если уж не вслух, то своим поведением и сердцем они точно сказали, а где обетование пришествия Его? Это наглые люди. Это ругатели, поступающие по своим похотям. Увы. Братья и сестры, увы, состоит в том, что Священное Писание говорит нам о том, что нас, людей, призвавших из этого мира, это в послании к Титу, и апостол Павел говорит, вот мир этот весь, он буквально утонул, они стали рабами похотей и различных удовольствий, рабы похотей и различных удовольствий, и нас, верующих, Господь предупреждает, послании к римлянам в 15 главе написаны следующие слова. Извиняюсь, 13 глава. Кстати, эта мысль, она очень связана, опять же, с пришествием Христа. «Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти. Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти». Попечение о плоти не превращайте в похоть. Это уже к нам относится. И поэтому, если мы свою жизнь устраиваем вот в таком ракурсе, вот в таком направлении попечения о плоти, то, скорее всего, мы где-то соскользнем. Мы не войдем вот в ту категорию людей, о ком апостол Петр говорит, что вы возлюбленные, вы святые, почтите или почтитесь явиться перед ним неоскверненными. Следующая категория людей, о ком мне хотелось бы сказать, хотя данный текст не представляет нам эту категорию, но о ней сказал наш Господь Иисус Христос в своем учении. Сегодня об этом также упомянул брат Виталий. Я имел в виду об этом сказать, и поэтому скажу тогда об этом, наверное, очень кратко. Иисус Христос, приводя свои притчи, очень часто, но я думаю, что очень много притч были посвящены именно Его пришествию. Посвящены тому, каково вот наше отношение и какой может быть наша встреча. Или какой оно может быть, но не хотелось бы. Это и притча в небрачной одежде, и притча о десяти девах, о чем сегодня говорилось, и притча о слуге, который раздавал пищу. И вот Писание говорит нам о том, что господин этого слуги ушел. Писание не говорит куда, насколько, но ясно было, что слуга остался без господина. И вот заметьте, сердечная позиция, если первая категория людей какая? Где обетование пришествия? Полный скептицизм, то есть вообще и думать люди не хотят о пришествии, и поэтому жизнь их – это жизнь сплошной полосы удовлетворения своих похотей, своих удовольствий. То вторая категория людей выглядит следующим образом. Вот когда господин ушел, то раб, написано, он сказал в сердце своем и занял следующую позицию. Не скоро придет господин мой. Это действительно очень печально, когда люди могут в своем сердце занять такую позицию, у них такое мышление. Не скоро придет Господь. Как результат этого написано, что он стал бить слуг, служанок, об этом говорит евангелист Лука. Более того, он стал есть и пить со своими товарищами. Я немножко думал об этом. Написано, что он стал бить слуг и служанок. Но я не думаю, друзья, что он, как только ушел господин, он сразу ворвался в комнату слуг и служанок и ни с того ни с сего начал их бить. Но это, на мой взгляд, вообще сумасшествие какое-то. По всей вероятности, ситуация тоже имела какое-то развитие. Ну, например, придирчивость, бесконечная критика. Все не так, все не по-моему. Не так положили, не так сделали, не так взяли. Абсолютно все не так. И как результат этого, потом начал и бить. Почему такое поведение? Ответ только один. Потому что в сердце сказал, не скоро придет Господин. Братья и сестры, наша жизнь, она абсолютно вытекает из занимаемой нами позиции по отношению пришествия Господа Иисуса Христа. абсолютно вытекает из важности данного вопроса. Ну, скажу то, чего абсолютно не может быть. Это, конечно, несуразица, но тем не менее. Если бы нам сказали, завтра придет Господь. Ну, представьте себе, что бы сегодня здесь происходило. Ну, если бы нам так сказали. Скорее всего, многое, очень многое поменялось бы. У нас были бы и покаяния. У нас наверняка мы куда-то бежали бы, мы куда-то бы ехали, кому-то звонили, приводили в порядок, каялись, просили прощения. Почему? Да потому что в сердце мы поняли, скоро придет Господь. Если бы мы так жили, если бы, ну простите, если бы я так жил, друзья. Вот с такой внутренней позицией, что Господь вот-вот скоро может прийти. А ведь нередко жизнь проходит так, что мы готовы есть и пить, мы готовы с кем-то ссориться, выяснять отношения, конфликтовать, мы очень капризные, мы требуем к себе внимания и прочее. Этот список можно очень долго продолжать. Его можно сгруппировать одним словом – жизнь по плоти. Жизнь по плоти. Все для нас, все вокруг нас и все для меня. Почему так? Да потому что не скоро придет Господин. И еще одно. Апостол Петр определил еще одну категорию людей. Я думаю, что большинство здесь присутствующих относятся или, во всяком случае, хотели бы относиться к этой категории людей. А именно, итак, возлюбленные, ожидая сего, чего? Пришествия Бога, пришествия Христа. Почтитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире. Братья и сестры, почему бывает у нас мало размышлений о пришествии Господа? Почему эта тема нас так редко захватывает? Ну, первое. Братья и сестры, первое, я думаю, это лично мои мысли, и я никому их не навязываю, но все-таки. Первое, я думаю, что где-то исходя из нашего возраста, большинство здесь присутствующих молоды, и жизнь еще вся впереди, и перспектива жизни – и то, что в этой земной жизни мы можем иметь, очень часто она затмевает вот эту важную истину, фундаментальную истину о том, что придет Господь. Мешает ли это нам? Ну, не всегда берусь сказать, что мешает, но тем не менее отвлекать отвлекает. У нас есть планы. У вас есть планы. Они были у меня и, наверное, у каждого молодого человека, признаюсь, даже когда я женился и в преддверии свадьбы, вот завтра у меня будет брак, у меня даже такие были мысли: Господи, ну хотя бы еще, ну хотя бы недельку ты еще не приходил. Ну почему? Потому что, ну, у меня есть какие-то планы, у меня есть какие-то ценности земные. И поэтому в силу своего возраста, в силу того, что я себе нарисовал и представлял, и чем жил, и так далее, ну думаю, ну не сегодня бы. И поэтому иногда молодость нам мешает сосредоточить свое глубокое внимание на этой важной истине. Но я считаю, что это факт незначительный. Его можно, им можно было бы пренебречь, потому что при нормальном исходе вещей, при нормальном общении с Богом это восстанавливается, и мы снова живем и сопереживаем эту глубокую истину о нашей встрече с Господом. Есть более глубокое. Второе. Братья и сестры, почему мы не так часто настроены на вот эту волну ожидания с нашим Господом? Наверное, потому что мы не вполне понимаем, что нас ожидает. Не вполне понимаем. Или более точнее, не вполне это узнаем и осмысливаем. Иногда мне кажется, что мы более проинформированы об автомобиле, который хотим приобрести. Или о доме, который хотим приобрести, более проинформированы, чем о том, что нас ожидает в вечности. Ну вот послушайте, апостол Павел говорит, что для меня было преимуществом, ради Христа я почел тщетою. Дальше он говорит о том, что я имею желание разрешиться и быть со Христом. Ну что значит разрешиться? Ну по-простому умереть. Имею желание умереть, быть со Христом. А потом он добавляет, потому что это несравненно лучше. Это лучше. Лучше чего? Лучше всяких прелестей земной жизни. Вот все, что есть в земной жизни, самое хорошее, самое нам приятное, апостол Павел говорит, а вот там, в вечности, несравненно лучше. Но об этом мы как-то слабо задумываемся. Об этом мы слабо думаем. В послании к евреям, автор послания к евреям говорит, что художник и строитель того города – это сам Бог. Художник и строитель. В связи с этим мне вспоминается один случай многолетней давности, когда у нас еще был так называемый железный занавес и возможность побывать в других странах, была исключительной возможностью. Одному брату такая возможность представилась. Ну, то есть в церкви еще никто никогда не посещал Западную Европу. И вот у него такая возможность представилась. Он побыл, я не помню где, если не ошибаюсь, в Финляндии, вернулся назад, собралось большое общение, собралось много желающих узнать, и один вопрос ему задали, ну расскажи, как там, вот как там за границей? Он говорит, братья, как в раю, как в раю. Ну, в раю-то он еще не был, если бы он там был, вряд ли бы он рассказал бы о том, как в Финляндии. Но, сравнивая, он почувствовал, что там намного лучше. Сегодня мы имеем доступ к какой-то информации. Сегодня мы спрашиваем о тех, которые где-то побыли, где-то вернулись. Нам рассказывают о том, как где-то очень хорошо, какие архитектурные сооружения, какие вот методы, вот новейшие технологии входят в быт людей, как удобно, как хорошо, какие небоскребы и все прочее. Есть государства, в которых ты никогда не станешь гражданином, если ты там не родился. Но если уж ты там родился, то тебе такие привилегии, тебе, ну такое тебе, что это никому больше, только тебе, только тем, которые рождены. И люди охают, ахают. Но посмотрите, Библия говорит, художник и строитель сам Бог. Неужели художник и строитель, вот тот творец, который дал людям способность вот так красиво строить, амбициозно, вот так строить восхитительно, неужели этот художник и строитель не построил более величественного, более прекрасного в городе? Более того, братья и сестры, в этом городе художник и строитель, которого сам Бог, написано, что болезней, скорбей, смертей, слез там не будет. Вы представляете себе такую жизнь без слез, без болезней, без смертей? Я не представляю, потому что я в жизни уже много плакал, и вы тоже. И в жизни мы много видели проблем и трагедий, и смертей, и самых близких нам людей. Но Писание говорит, этого там не будет. И потому, задумываясь об этом, мы должны прийти в восторг от того, что Бог нам приготовил, и задать снова и снова себе вопрос, самый важный вопрос. Я готов, чтобы встретить Господа? Готовность заключается в двух очень важных, нет, извините, в трех очень важных составных вещах, которые здесь определены. Первое. Это быть неоскверненными. Второе – быть непорочными. А третьим я скажу в заключении. Неоскверненность и непорочность – вот что нам нужно. Мы сегодня живем в мире, который утопает в пороках, утопает в осквернении. И нередко и христиане оскверняются. Но оскверниться и быть оскверненным – есть разница. Быть неоскверненным, быть непорочным – это не значит никогда не допустить ошибок. Это не значит никогда не согрешить. Это не значит. Но это значит уметь решать эти вопросы. Это значит не закоснеть в этом состоянии. Это значит подниматься. Это значит идти, даже если ты упал. Группа молодежи решила подняться в горы. Но восхождение было очень и очень трудным. И кое-кто не рассчитал своих силенок. Уже недалеко от вершины одна молодая сестричка, в конец обессилев, упала на четвереньки. Руководитель молодежи говорит ей, спрашивает у нее, говорит, тяжело? Тяжело. Идти тяжело? Тяжело. Но если не можешь идти, ползи. Ползи. Если даже тяжело идти, поднимайся вверх. Если упал, поднимайся. Бог нам дал наилучшие средства для восстановления. Это драгоценная Его кровь. Нет греха, который не смогла бы смыть с души святая кровь Христа. И поэтому покаяние, исповедание, жертва Иисуса Христа с драгоценной Его кровью, как непорочного и чистого агнца, это способность наша решить все вопросы, связанные с нашими грехами. Только не закосней. Только не махни рукой и не скажи, где обетование пришествия Его. Только не скажи в сердце своем, не скоро придет Господин. Как результат этого, жизнь твоя пойдет так же, как она и шла раньше. Ты будешь наматывать километры, ты будешь есть, ты будешь пить. И в количественном, и в качественном отношении абсолютно не во славу Господа. И последнее. На мой взгляд, здесь есть очень важное слово, которое является кульминацией всего текста, всей третьей главы. «Итак, возлюбленные, ожидая сего, почтитесь явиться пред Ним». Я посмотрел по симфонии, я подумал, что это один раз употребляемое слово в Новом Завете. «Почтитесь». Больше этого слова не встречал, решил заглянуть в справочники, посмотреть, что оно значит. Как-то интуиция подсказывала мне, что это значит, ну, постараться надо, почтитесь, то есть постарайтесь, постарайтесь. Вы знаете, словари дают более глубокое определение этому слову, а именно «сделайте все возможное». Сделайте все возможное, чтобы быть неоскверненными и непорочными. Это возможно? Возможно, братья и сестры, наше богатство во Христе. Написано, тот, кто у вас больше того, кто в мире. Мы можем жить так, чтобы уклоняться и не стать рабами похотей и различных удовольствий. Это возможно, только постарайтесь. Может быть, сегодня твое старание начнется с элементарного. Ты преклонишь колени и скажешь, Господи, я хочу быть неоскверненным. То, что было, прости. Почтитесь, постарайтесь, сделайте все возможное, чтобы быть непорочными и неоскверненными, быть ожидающими. Аминь.